направление. Одно направление говорит: нет, делай все сам и ни на кого не уповай, и вообще забудь про Бога. Сам делай. Знаете, как правило, это я вот встречаю людей, правда, очень преуспевающие бизнесмены, которые действительно всего достигли, у них все, значит, схвачено, все под контролем, они отнюдь не бедствуют, но у них уже начинаются первые признаки такого психического расстройства, потому что как бы все контролировать невозможно. Понимаете, да? То есть и эти люди, как правило, рано или поздно попадают таким психологам там, или там, психотерапевтам, которые хоть как-то пытаются им понять, потому что приходит беспричинный страх. Значит, другая, ну, такой путь есть. И он достоин уважения, когда человек действительно ни на кого не рассчитывает, а рассчитывает только на себя. Но, значит, другая крайность, это наоборот. Это такое, знаете, хладнокровие. Хладнокровие. Знаете, как вот монах, который остался без трона, он не будет там подметать улицы. Он лучше с голоду умрет. Но он останется монах. То есть он понимает, что с каждым днем получить обратно царство все меньше и меньше. И здесь нужно действительно хладнокровие такое, ну, фантастическое, чтобы продолжать уповать на высшие силы. А высшие силы, чем больше ты на них будешь уповать, как говорят многие тексты по йоге, тем быстрее они приходят. Это подобно тому, как, знаете, иногда, чтобы сократить путь от одной, значит, надо не петлять по дороге, а идти через бурелом. И вот ты сидишь и ничего не делаешь, в этом смысле слова. И тебе все хуже и хуже, хуже и хуже. Уже ручки, ножки уже так и ищут, самому хоть что-то начать делать, понимаете, да? А воля говорит: нет, я буду уповать на Ишвару, мне больше ни на кого. И поверьте мне, это очень серьезное испытание для вашей веры, для вашего духа, для вашей воли. И скажу прямо, это очень тяжело. Очень и очень тяжело. Но есть путь, о котором я уже сейчас сказал. Это сделайте от себя, как знаете, зависимо, да, все, что от вас зависит. А в остальном... во всем том, что от вас не зависит, вот там как раз уповайте на Ишвару. Тогда у вас нервы будут, знаете, не напряжены от ожидания, ну когда же. А с другой стороны, вы будете в пределе, вы отчасти вдруг поймете, что все, что вы ожидали, вы думали: Господи, там, дай мне миллион. А тут вы как-то так потихонечку сами его заработали. Понимаете, да? То есть вот эта вот золотая середина в поведении должна быть. Иначе это очень-очень тяжелый способ, очень-очень тяжелый путь, очень тяжелый. Да, теперь вопросы, которые были, ну, теперь исчезли.
Да нет, это не даже не вопросы, просто мне показалось, что да, две стороны одного и того же, просто разные
поведения. А у нас отношения. Вообще один вопрос, на самом деле мы...
Отношение, оно одно, то есть два поведения, отношение одно, человек не сдался. Он страдает либо так, либо так, но на самом деле он не уповает. Он ждет, но на самом деле он не сдался.
А, ты имеешь в виду вот...
Ну вот да, два поведения человека, который просто не сдался, на самом деле не уповает никак. Поэтому не страдает.
Ну, есть люди, знаете, есть люди смелые, есть люди глупые. Вот иногда смелость путают с глупостью, а глупость со смелостью. Иногда человек говорит: а завтра хоть потоп такой, знаете, есть такой склад, такой авантюрный характер, да? То есть самое обидное в этой ситуации, что, как правило, такой жизнью живут люди достаточно глупые, чтобы увидеть все последствия. Понимаете, да? Человек ничего не делает и делать ничего не хочет. Ну, я говорю там, в духовном развитии, во все были там тунеядец, там, который не хочет там подняться, значит, с этой канавы, да, вот, хотя все условия есть. И он этого не делает иногда, он даже бравирует, ему кажется, что он какой крутой, завтра будет хоть что. Но на самом деле это степень глупости, до него пока не доходят все последствия, да, отрицательные. А смелость — это когда ты, понимая все последствия, которые будут от твоего бездействия, но понимая более высший закон, что высшее действие иногда кажется как бездействие более низшее. То есть, когда ты уповаешь на Ишвару, это не значит, что ты ничего не делаешь. Ты, может быть, даже делаешь еще больше, но вот на этом тонком причинном, я подчеркну, уровне, на причинном уровне идет очень сильная работа. И каждый день вот этого ожидания, это не прохлаждение такое, знаете, да? А это как бы человек укрепляется в своей воле и решимости, в своей вере. Он как бы проверяет, действительно ли все именно так, как он себе предполагал, понимаете? Это вот очень такая вот такая грань, она существенна. Так, ну мы все, вопросов нет.
Нет, я вот мою, я тоже спрошу.
Да.
Ну вот в связи с сказанным можно как бы упование разделить, ну, на разные виды упования, да, то есть вот можно же сказать, что ну вот там, когда человек принимает, например, обет саньясина, да, и вот отрекается от мира. Ну, он берет на себя определенные там обеты, ну и вот он как-то уповает, да, что высшие силы его не покинут, что с ним вот, ну, вот какие-то вот будут там происходить, и вот у него определенные упования. С другой стороны, когда человек там опять-таки, ну, находится в мире, да, выполняет там какую-то карму йогу, что-то делает, ну, согласно карму йоги, да, то есть не зависит от результата, а вот действительно делает, как от Бога, там, на Бога надеясь, а сам не плашает. И вот он тоже как бы уповает, да, но вот, собственно, ну, опять-таки, да, если вот человек, например, говорит, я уповаю, да, я вот, собственно, как бы отрекся как бы от мира и ничего вот меня больше не беспокоит, но в то же время он как бы многих обетов не выполняет, которые принадлежат, ну, к саньясе, да, там не живет вообще без дома, не ходит с одного места на другое и
не собирает.
Но с другой стороны, он, да, ходит там на дискотеку, там еще что-то делает, ну, говорит, вот я вот уповаю, да, я такой расслабленный, то есть он как бы сам себя может вводить в заблуждение, да. То есть это же опять-таки.
К сожалению, да, к сожалению, внешне вы никогда не определите, вот, насколько человек искренен. Человек иногда сам не понимает, искренен ли он, а уж со внешней невозможно определить. Вот то я сразу подчеркну, под саньясином подразумевается, так сказать, вот такой, как бы человек, отказавшийся от мира. Но мне, опять же, очень тяжело, несколько тяжело интерпретировать вот эти вот все моменты. Почему? Потому что. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что имеется в виду. С другой стороны, надо понимать истинный смысл отказа. Потому что зачастую создается у современного человека представление о саньясина как о мазохистах. Вот есть у них такой пунктик. Вот любят они себя помучить, там, с милостыню походить, попросить, там, жить без дома там, и так далее. Значит, это неправильно, то есть вы должны понимать смысл. Смысл – это жизнь. Понимаете, вот я еще раз хочу продолжить. Вот есть поток жизни. И вот этот вот поток, он несет человека. И иногда при, значит, том, что человек внешне как бы отказался от жизни, это не значит, что он внутри отказался от жизни. Он просто, ну, как бы от жизни, я под жизнью подразумеваю высшую реальность, высший смысл, что-то такое вот, то, к чему мы должны прийти, но в то же время, что каждый день и так есть, понимаете? Вот поэтому, ну, здесь надо очень четко понимать, что иногда очень полезно следовать каким-то традициям древним там и так далее, иногда это очень модно бывает. Иногда наоборот, кто-то этим даже деньги заколачивает. То есть почему? Ну, надо назвать себя каким-нибудь таким странным именем, да, и тем самым сделать себе хорошую такую рекламу. Вот, но вы должны внутри ощущать. И опять же, я вот сейчас говорю вот это вот мнение, которое нашей школы йоги. Вот есть такой поток жизни. И вот если она вас несет, идите по нему. Это и есть поток йоги. Это поток высшей сферы. И если он будет проходить через какие-то там моменты, когда вам надо там ходить на работу и зарабатывать деньги, ходите и зарабатывайте. Если придет момент, когда вы вдруг естественно почувствуете, что Да неохота вам ходить на работу. Вам легче в Индии ходить там и милостыню просить. Но это придет настолько естественно, настолько, знаете, не натянуто, настолько, ну, это как само собой, как рассвет и закат, как Божий день, как говорят, да? То есть, когда же за уши пытаются притянуть, вот я сегодня, с сегодняшнего дня начинаю жизнь саньясина, это, в этом нет ничего. Значит, что же тогда подразумевается под отречением? Надо понимать правильно. Отречение от несчастья. Когда саньясин принимает отречение от несчастья, он говорит, все, хватит, в моей жизни больше негатива не будет. Я вижу всю жизнь, я вижу рождение, смерть, я вижу наслаждение и страдания. И я себе говорю, в моей жизни я не буду более страдать от этих приходящих вещей. И если сейчас мне, ну, чтобы не страдать, гораздо легче взять чашу и пойти просить милостыню, я буду это делать так. Если же завтра мне надо будет стать магараджей, ну, вот так вот меня, вот это вот как бы путь нестрадания, так называемая тропинка дхармы, куда нас идет, я стану магараджей и буду управлять, и буду в роскоши купаться. Но и в том, и в другом случае я буду, отрекаюсь от соблазна этого мира. Я как бы в некотором смысле признаю, что все приходящее нужно только для того, чтобы поднять вверх. Если оно становится на пути, я его отбрасываю. Понимаете, да? Вот, поэтому особо так вот буквоедством заниматься, а вот что человек может, а что не может, а вот так или так. Да какая разница? Критерий только один. Он сам себе критерий в этом смысле. Насколько он сам честен сам с собой. Если он честен, значит все. Все хорошо. Если не честен, со стороны вы все равно этого не узнаете. Потому что принципиально, это ограничение принципиально. Вы не залезете в него. Ваше «я» не станет его «я». Понимаете? Поэтому вы не узнаете, как смотрится ему из его, значит, вот этого местонахождения. Вот такой будет мой ответ.
А можно вот еще спросить? Да. Да, собственно, вот есть там правило, да, упование, да, на Ишвару, а есть памятование. Это, ну, как бы, связано ли это?
Хорошее, отличное. Упование и памятование, это два метода. Значит, они связаны, безусловно связаны. Ну, невозможно уповать, не помню. На кого?
Уповаю на кого-то, а на кого? Бог я
поменял. Не помню.
Не помню.
Скажи его от этого.
Скажи, зовут-то, да.
Да.
Вот. Так вот, связано. Ну, памятование, это несколько другой, значит, вот... Ну, как бы несколько другой путь. Это когда ты сидишь там на своей работе и помнишь за всем приходящим, неприходящим. Ты понимаешь, что, ну, вот такой, допустим, такой есть метод. Да? Много методов, очень много. На все случаи жизни человек сидит на работе в своей канцелярии где-то там.
То есть сразу скучно.
Вот, сейчас я буду. Значит, вот сидит он в своей канцелярии на работе, ему может быть скучно, ему может быть весело, но он за всем приходящим, все, что творится, он видит, что он помнит об этом высшем. Опять же, для каждого это по-разному. Кто-то называет это Господом Богом, кто-то называет это Иштадеватой, кто-то называет это космическим законом Дао. И он понимает, что если он здесь, то его сюда, значит, как бы, вот это вот место, где он находится, это как бы в том числе проявление этого, так сказать, запредельного. То есть учиться увидеть вот это запредельное за всем даже обыденным. Вот когда это приходит, вот это вот памятование в большей степени. Ну, понятно, так очень тяжело, это очень абстрактно. Гораздо легче, как во многих школах йоги, с помощью мантр там, или образов, или иштадевата, или еще как-то себе представлять. Это конкретно. В виде там Бога или богини там, и так далее.
Ну, а вот из твоих слов нельзя так сказать, что... Ну, вообще, вот я тоже хотел еще сказать, что, ну, наверное, еще вот различается упование, ну, и памятование того человека, который только начал этим заниматься, ну, как бы есть глубина у этих аспектов.
Есть.
То есть мы упоминаем вот это слово, да, но оно же как бы имеет глубину, которая вот...
Ну да, как у каждой практики есть как бы степень овладения этой практикой. Человек только-только вставший на этот путь, конечно, уповая на Ишвару, у него там мурашки по коже, что он там что-то хочет, а этого не происходит. Понятно, и с каждым разом все хуже и хуже, с каждым днем как бы тучи сгущаются, он уповает. Ну как бы сила его как бы, знаете, вот хорошо в некоторых этих говорят, религиозно. Здесь, кстати, где-то есть пересечение вот этих методов йоги. Я хочу подчеркнуть, это не религия. То, что мы сейчас с вами говорим, это не религия, это методы йоги. Ну что, как бы, если мы начнем сюда еще религию приплетать, вообще мешанина получится. Вот, но тем не менее, в религиозных кругах тоже, значит, есть, ну, такие методики. И понятно, что если вы как бы положились полностью на Ишвару и прошли через вот эти вот муки, значит, того, что вы ждали, а потом все-таки выполнилось, то это делает такой мощный на вас отпечаток, что в следующий раз вам это все легче и легче. Знаете, это для вас перестает быть в абстракцию, то есть, знаете, обычное упование на Ишвару, это что-то такое непонятное, где-то там далеко, высоко, его никто не видел, и вообще, есть ли оно там вообще, знаете, сомнения постоянно, может быть, я вообще дурью занимаюсь, может, там никого нет на небесах-то, а я тут все надеюсь. Но как только человек получил хотя бы маленький опыт, личный опыт, когда он это пережил, понятно, его вера возрастает. Возрастает, и с каждым разом она растет, и растет, и растет, и растет. Сколько времени? Ну, давайте приступим. Все, больше вопросов. Тринадцатый афоризм. Если есть потребность, есть возможность. Если есть желание, есть исполнение. Она, в скобках он, придет. Не стремись чрезмерно. Не избегай чрезмерно. Так достигнешь высшего наслаждения. Как вдевать нитку в игольное ушко. Когда нет желания, чего еще желать? Итак, вот он еще один базовый принцип тантра-йоги. Он очень совершенно замечательным образом почему-то пересекается со всем тем, что мы только что с вами говорили. С темой упования на Ишвару, с темой упования на что-то высшее. Но кто-то называет это высшее, опять же, Господом Богом, кто-то называет личным божеством, Иштадевата, кто-то называет это своей второй половиной, кто-то это называет, ну, как только не называет. Но есть люди, так сказать, склонны, вот ну так вот получилось, они более склонны все рассматривать с точки зрения логики и законов. Так вот, вот это один из законов, который как бы в некотором смысле говорит то же самое, что говорится вот в этом высказывании упавай на Ишвару. Что если есть у вас потребность в чем-либо или желание чего-либо, то в этот же самый момент возникает способ и возможность его удовлетворить. Значит, я еще раз повторю. Вы хотите устроиться на работу. Как только вам пришла в голову эта замечательная мысль, как только в вас возникло это желание, в этот же самый момент возникла возможность для реализации этого желания. Именно в этот же самый момент работодатель сказал: «Ах, хочу вот такого человека себе вот на такую зарплату». Ну, я привожу к примеру. Абсолютно правильно. Вопрос только в другом. Давайте начнем издалека. Почему это так? Значит, этот принцип о том, что когда возникает желание, возникает и возможность его удовлетворить, базируется на другом принципе, так называемом принципе просветленности и уравновешенности Вселенной в каждый момент времени и в каждой точке пространства. Когда спрашивают, где как бы святое место, где человек, попав куда, он сразу же просветлится. Кто-то говорит, надо на Гималаи забраться на самую высокую гору, значит, там найти пещеру, долго медитировать, значит, всячески делать упражнения, и тогда, значит, там вы достигнете просветления. Кто-то говорит, нет, надо в Индии попутешествовать по святым местам, вот там, значит, есть места, где вот там вам все и откроется. Кто-то еще что-то говорит. И действительно это так, что если вы заберетесь в эту пещеру в Гималаях или отправитесь в это место в Индии, то это действительно очень сильно повлияет на вас. Но повлияет несколько по другому закону, в этом мы тоже поговорим. Но с точки зрения формальной и абсолютной, точка вот на этих Гималаях ничем не отличается, допустим, от Красной площади или вашей квартиры. То есть в каждом месте, в каждой секунде есть просветление. Другое дело, что как бы это просветление, так, грубо говоря, разделено на две половинки и растянуто, знаете, в разные стороны. Как две половинки, которые не могут соединиться. И разъединяет это наша карма. Наша карма, ну, негативная, либо позитивная, ну, кому какая. Так вот, когда вы сформулировали желание, понятно, что возникло какое-то желание, подключилась творческая энергия, потому что желание заставляет, так сказать, ну, это достаточно сложный механизм, но, так если очень коротко говорить, заставляет нашу энергию кундалини проявиться и заставляет выполнить это желание тут же. Но понятно, что очень редко бывает, что желание тут же выполняется. Мешает наша карма. Понимаете, да? Но эта энергия, то есть вот как только мы сформулировали, так тут же возникла и как бы возможность, чтобы реализовываться, чтобы в любой момент и в любом месте, знаете, суммарное, было как бы все просветлено, уравновешено. Вот именно из этого принципа равновесия и возникает этот принцип о том, что если у вас возникло желание съесть яблоко, то именно в эту же секунду, когда это возникло желание, вам это яблоко дать. Или это возникло яблоко, или еще. Причем настолько же страстно, насколько вы хотите выполнить свое желание, настолько же страстно та другая сторона хочет его вам предоставить. То есть для другой стороны как раз желание, то чтобы вы, значит, удовлетворили свое желание. Вот такая ситуация, система равновесия. Это базовый принцип, фундаментальный принцип. Значит, и как только человек начинает его по-настоящему осознавать, он достигает того же самого состояния, которое достигает человек, уповающий на Ишвару, уповающий на Господа Бога. Он говорит, ну хорошо, Господь Бог и так видит мои желания, он их и так выполняет уже. То, что это не сразу происходит, я понимаю, что это действия мои там, ну, надо время. Человек же, который знает о просветленности каждой секунды, каждого момента времени, он понимает, что на пути исполнения его желания стоит его карма. Иногда эта карма проявляется в времени. Понимаете, да? Во времени. А иногда эта карма проявляется в устранении препятствий на пути. То есть не притягивание желания, оно и так придет. Самим фактом, что вы хотите, так сказать, его желаете. А то, что вы убираете с дороги все мешающее. Ну, представьте, два шарика, связанного резинкой. Эта резинка очень сильно растянута. Не нужно никаких уже усилий, чтобы, значит, они соединились вместе. Сама резинка их привлечет друг на друга. Но если посередине этих шариков с резинкой, значит, стоит стена, то стена нашей кармы, то вот иногда, значит, возникает необходимость эту стену устранить. Вот поэтому мы иногда нам кажется, что у меня было желание, я мечтал что-то сделать, а потом долго что-то делал и добился. На самом деле ничего человек не добился. Ему, как бы, грубо говоря, все дано было так бесплатно, без всяких усилий. Он просто трудился, но совсем другим. Он устранял препятствия. Поэтому есть такое понятие, знаете, хотите стать миллиардером. Для того, чтобы вам стать миллиардером, вам вовсе не надо стремиться получить много денег. А вам надо стремиться убрать препятствия с пути этих денег, которые так к вам уже идут просто огромнейшим потоком, но где-то застряли. Застряли в дебрях вашей кармы. Уберите вашу карму, и они, ну, золотой дождь посыпется на вас, как говорится, станете миллиардером. Вот. Вот такой принцип. Значит, ну, это все меркантильно, здесь же в большей степени делается акцент несколько на другом. Это о поиске второй половины. Потому что все богатство мира, все успехи, вся власть, весь признанный, значит, авторитет мировым сообществом блекнет, если человек несчастный в личной жизни. Поэтому для человека самое главное – это найти свою вторую половину. Будь он премьер-министром, либо он дворником, либо еще кем-то. Если он со своей второй половиной, все, жизнь удалась. Если же второй половины нет, да будьте вы хоть трижды миллиардером, вы все равно будете недополучать. Почему? Опять же, по этому принципу, ну или трижды бедняком, как угодно, то есть, как бы. Я не знаю, на самом деле вот это вопрос, что лучше, это на самом деле открытый вопрос. Потому что когда чего-то нет, ты хоть что-то делаешь. А если ты хоть что-то делаешь, ты хоть как-то, ну, как бы, пытаешься осмыслить свое положение. А когда тебе кажется, что у тебя уже все есть, и ты уже всемогущий, да, то у тебя, как бы, мозги несколько слабо начинают работать. Так вот, в первую очередь это касается принципа поиска своей второй половины. Устраните карму на пути своей второй половины, она придет. Другое дело, что как можно устранять эту карму, это отдельный разговор. Существуют практики, в том числе и в йоге, я упоминал о них, вероятно, достаточно серьезные, они выглядят как некие обряды, как некие такие многочасовые там, медитации и прочее. Чтобы, как бы, тонким образом убрать эту карму, чтобы действительно твой там любимый юноша, если ты девушка, или твоя девушка, если ты юноша, все-таки вы нашли друг друга. Вот. Но это, опять же, это устранение препятствий. Значит, если у человека есть эта потребность в любви, потребность вот в другом человеке, либо более, с другой стороны, я встречал достаточно много людей, мужчин и женщин, йогов и йогинь, которые пока еще очень смутно понимали, что такое влюбленность и любовь, но ощущали желание, допустим, заняться сексом и заняться таким сексом вот для своего духовного развития. И им в большей степени нужна была не муж и жена, а партнер или партнерша для совместных, значит, медитаций, для совместного духовного, значит, подъема или для совместных вот таких практик. То есть это, конечно же, как вы понимаете, ну, как бы, несколько пониже потребность, нежели, допустим, вот, найти свою вообще вторую половину. Но тем не менее, так вот, в этом случае все то же самое. Что если вы, как бы, вот какого уровня вы хотите, такого уровня вы и получаете. Понимаете, да? И поэтому, если человек говорит, да никому не хочу никого видеть. Ну, и не хочешь, и не видишь. Потому что, ну, как, понимаете, да? То есть одно оттягивает другое. Значит, для чего нужен этот афоризм? В первую очередь, он жизнеутверждающий. Он такой же жизнеутверждающий, как этот афоризм упования на Ишвару. Что сделать от себя все зависимое. От себя все зависимое, да? И не надо беспокоиться по поводу того, что от вас не зависит. А вот здесь как раз полностью уповайте на Ишвару, на высшие силы, или вот на этот закон, на этот принцип, который здесь просто, видите, он как закон, он приводится как что-то такое моральное, или что-то такое совсем высшее, это просто закон, закон просветленности в каждую секунду пространства. Поэтому, когда у вас возникает то или иное желание, поймайте себя на мысли, что именно в этот момент времени, хотя, значит, вот в отношении момента времени, как бы как это связать с современной физикой, о том, что время течет по-разному, ну, это уж я не знаю, это несколько сложный для меня вопрос, но тем не менее, в этот же момент времени для вас лично возникает и возможность удовлетворить любое желание. Далее. Не стремись чрезмерно, не избегай чрезмерно, так достигнешь высшего наслаждения. Вот то же самое, когда вот у вас уже есть ваш объект любви, ну, если уж совсем мы, так как мы рассматриваем все-таки тантра, йогу, и она связана в том числе и с сексом, то здесь это уже достаточно серьезные принципы того, как, ну так, если вещи своими именами называть, как вести себя в постели. Да, когда занимается сексом. То есть иногда чрезмерное желание чего-то добиться, оно наоборот блокирует возможность этого прийти. Ну и понятно, вообще нежелание, вообще, когда человек вообще никаких усилий не прикладывает, это также блокирует. Понимаете? Это две крайности. Когда излишне притягиваешь, и вот хочу. Или вообще ничего не делаешь, а само должно. Да? И то, и другое, в общем-то, ошибка. И то, и другое ошибка. То есть должен быть такой серединный путь. Понимаете, вот